Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Перестановки в правительстве Турции и экологическое движение страны, которое все больше становится антикоррупционным. Выставка жертв конфликтов в Косово в культурном центре столицы Сербии. Довольны ли американцы местом Америки в мире? И итоги председательства Литвы в Европейском Союзе. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган после консультации с президентом Абдуллой Гюлем провел перестановки в кабинете министров страны. Оставили свои посты министр экономики, министр внутренних дел и министр по вопросам охраны окружающей среды. Формально они ушли с поста сами. Однако неформальный повод был другой. Сыновья этих троих министров оказались замешанными в коррупционном скандале. Полномочия сложил и министр по связям с Европейским Союзом. Впрочем, сам Эрдоган отмел обвинения в коррупции, сказав, что за его партией подобное не водилось. Причина, по которой наша партия была столь успешной, причина, по которой мы руководим страной уже 11 лет, состоит в нашей честности, в нашей преданности стране, нашей приверженности борьбе с коррупцией. Партия справедливости не закрывает глаза на коррупцию и не терпит ее. Если бы мы это сделали, то мы бы подорвали сам смысл нашего существования. Заявил премьер-министр Эрдоган. Что же касается обвинений в коррупции, то премьер свалил это на международный заговор, который плетут против его страны международные же силы. На самом деле это не случайно, что ушли с постов министр экономики и министр по вопросам окружающей среды. Напомню, что летние протесты в Турции начались с того, что власти хотели снести парк Гези в центре Стамбула и построить там торговый центр. И приведу еще один пример. Недавний футбольный матч между итальянским «Ювентусом» и местным «Галатасараем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов вызвал много разговоров в Турции, далеко не только как спортивное мероприятие. На первые страницы всех турецких изданий попали не игроки, хотя надо сказать, что турки отчаянно бились за победу, а огромный трехметровый баннер «Защитим Арктику от нефтяных компаний», который появился на центральной трибуне в самой середине матча довольно неожиданно. Неожиданно как для болельщиков, так и для самих игроков. Экологическое движение в Турции, может быть, неожиданно для окружающего мира, оказалось довольно мощным, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Появление растяжки вызвало бурные аплодисменты. Игроки на несколько секунд даже приостановили матч. Именно это событие, наряду с победой Галатасарая 1-0, стало самым обсуждаемым на всех каналах телевидения, на что, собственно говоря, и рассчитывали организаторы этой акции Средиземноморское отделение «Гринпис». Экологи заявили, что их задача была привлечь внимание к этой проблеме как можно большего количества людей, рассказывает пресс-секретарь организации Чары Остюрк.
Массовые экологические протесты по всему миру набирают силу. Часто они хаотичны и неорганизованы, разобщены. Главным тормозом и противником выступают в основном государственные органы, которые часто скептически относятся к экологической угрозе и преследуют собственные интересы, которые перекликаются с интересами крупных корпораций.
Прологом будущей экологической революции называли события минувшего лета в Турции, когда локальный протест против вырубки небольшого зеленого парка в центре Стамбула в считанные дни перерос в антиправительственные выступления, в которых приняли участие по меньшей мере несколько миллионов человек. Над Стамбулом летали военные вертолеты. Бессильные перед напором толпы власти скорее от беспомощности обливали митингующих кубометрами воды и слезоточивого газа. Люди забрасывали офисы правящей партии справедливости бутылками с зажигательной смесью и требовали смены власти. Демонстранты утверждали, что чиновники сознательно разрушают экологию страны. Стамбул превратился в огромную стройку. Газеты сообщают, что коррумпированные чиновники продают земли строителям, которые в погонях за прибылью возводят гигантские небоскребы, вырубают леса и уничтожают архитектуру старинного монастыря. малоэтажного города. Так, в ходе строительства третьего моста через Босфор в окрестностях Стамбула будут вырублены около миллиона деревьев, что, по мнению специалистов, нанесет непоправимый ущерб экологии города. Эколог Гюльчин Шахин, член Средиземноморского отделения Greenpeace.
В знак солидарности с планетой родился новый лозунг «Я в Гизи». Массовые волнения в Стамбуле открыли многим людям глаза на злоупотребление природными богатствами. Это был ответ на вопрос многих – проводить или не проводить такие акции. Протесты привлекли внимание к проблеме. Чиновники вынуждены отчитываться за свои слова и поступки.
Экологические акции в Турции эксперты все чаще сравнивают с национально-освободительной войной. Защищая природу, строят баррикады, выходят на митинги с национальными флагами и портретами создателя республики Кемаля Ататюрка, призывают местных крестьян сражаться за чистую воду. Местные зеленые партии традиционно пользуются поддержкой представителей молодежных и левых течений, что дает властям повод обвинять зеленых в тайном политическом сговоре с целью расшатать прочный фундамент власти. Акции подавляют жестокостью и преследуют митингующих, как и политических демонстрантов, слезоточивым газом и массовыми арестами. С начала этого года против защитников природы были возбуждены сотни уголовных дел. Министры утверждают, что зеленые используют экологию в целях политического шантажа и сознательно преувеличивают опасность не для решения экологических проблем, а для собственного обогащения и в целях саморекламы. Вот что заявил мне бывший чиновник Стамбульской мэрии.
Экошантаж становится способом вымогательства. Так уже много лет действует Greenpeace. За малую мзду конкурирующих компаний, берущихся на весь мир, растиражировать сплетни о том, что конкуренты якобы загрязняют. Они вымогают миллионы под экологию, организуют атаки и давят на стратегически важные проекты в интересах конкурентов.
На Черноморском побережье Турции разгорается угольная война. По данным оппозиционных газет, против строительства угольных ТЭС сегодня выступает каждый третий местный житель. Пугает угрожающая статистика смертей из-за отравления дисперсными частицами от сжигания угля. По данным Greenpeace, которые приводятся в турецкой прессе, в Китае, например, в минувшем году углесжигающие электростанции стали причиной около 10 тысяч преждевременных смертей. Однако премьер-министр Реджеп Эрдоган настаивает на расширении угольной индустрии. Выступая перед избирателями, он утверждает, что будущее страны за угольными электростанциями. В то время как в Европе, куда вот уже много лет стремится Турция, делают все, чтобы эти электростанции закрыть. А президент США Барак Обама готовится объявить угольным станциям войну. В черноморском портовом городе Герзе власти планируют построить несколько ТЭС, которые будут работать на украинском угле и использовать собственный бурый уголь, значительные запасы которого были обнаружены не так давно. Таким способом правительство намерено разрешить энергетический дефицит и значительно снизить цены на энергоносители. Турки вынуждены импортировать почти 70% энергоресурсов. Из-за высокой стоимости привозного природного газа многие по старинке топят углем. Даже в Стамбуле, в европейской части города, где в основном находятся исторические здания и старинные жилые постройки, у горожан до сих пор в обиходе печки-буржуйки. Корзины с углем раздают своим избирателям представители партии «Справедливости», вместо того, чтобы разрабатывать альтернативные источники энергии. В Турции, одной из самых солнечных и ветреных стран Европы, получить разрешение на строительство нового ветряка почти невозможно из-за большого количества чиновничьих преград. Власти считают нецелесообразным и крайне затратным строительство альтернативных ветряных станций, называют ветряки игрушкой для богатых. 30-летний эколог Айше Аккан.
По темпам роста спроса на природный газ и электричество Турция сегодня уступает только Китаю. Потребление в стране электроэнергии за минувшие десятилетия почти удвоилось. Правительство намерено сократить импорт газа и увеличить производство собственной дешевой электроэнергии. Правящая партия Турции полагается на уголь и не хочет предпринимать радикальные шаги, чтобы сократить внутреннее потребление. Власти даже обещают потратить поступившие в бюджет деньги на развитие альтернативных видов энергии. Однако им никто не верит.
Несколько лет назад турецкие власти договорились с российской компанией «Росатом» о строительстве первой в стране АЭС, которая должна быть сдана в эксплуатацию к 2019 году на побережье Средиземного моря в провинции Мерсин. Турецкие эксперты считают ядерные технологии нерентабельными и очень опасными. Противники мирного атома предупреждают о возможных последствиях воплощения в жизнь каких бы то ни было совместных с Россией проектов, которые могут привести к энергетической зависимости от Москвы. Российские специалисты обещают построить станцию за 20 миллиардов долларов. Однако турки уверены, что расходы на ее строительство могут значительно возрасти. Построенная в сейсмически опасной зоне станция, цитирую оппозиционную газету «Сюздю», представляет собой бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Конец цитаты. А это означает дополнительные никем не оцененные риски и непредвиденные расходы на ее безопасность, что стало хорошо понятно после катастрофы на Фукусиме в Японии. Чтобы избежать энергетического шантажа Москвы, британская газета Financial Times рекомендует туркам полагаться на дешевый природный газ, который поступает в страну из иракского Курдистана. К тому же, в восточной части Средиземного моря обнаружены огромные месторождения нефти и газа, пишет газета. Их в скором будущем смогут использовать все заинтересованные страны. Впрочем, для Турции это будет актуально, по мнению газеты, только в том случае, если она нормализует отношения с Кипром, который не может простить оккупацию северной части острова турецкими войсками в 1974 году. Кроме того, США и соседние европейские страны делают все большую ставку на альтернативные источники энергии. Представитель Greenpeace Гюльчин Шахин говорит, что пришла работать в организацию после того, как от онкологических заболеваний умерли ее мать и отец.
Статистика онкологических смертей в Трабзоне ужасна. В народе это связывают с Чернобылем, который заразил весь регион. Две трети турецкого населения выступают против ядерной энергетики. О весьма спорном строительстве атомных электростанций в сейсмически опасной Турции уже не первый год говорят экологи. Турция может использовать свой собственный сланцевый газ. С увеличением использования сланцевого газа в среднесрочной перспективе будут падать цены на это сырье. Однако никто не может дать точных прогнозов.
Главным зеленым турком национальные средства информации называют Джема Оздемира, сопредседателя партии зеленых в Германии. Его родители поселились в ФРГ в середине 60-х. Джем, родившийся в 1966-м, с детства в совершенстве владеет немецким. За это турки его, шутя, называют анатолийским «швабом». Он вступил в партию в возрасте 16 лет. Сейчас ему 47. Он дважды избирался сопредседателем партии. Оздемир выступает за запрет ядерной энергетики и призывает власти сконцентрировать внимание на надежной возобновляемой энергии, электрических двигателях, экологически чистых электромобилях. Он часто бывает в Турции и критикует местные власти за разрушение окружающей среды в угоду собственным финансовым интересам. Многие приехавшие из Германии турки вливаются в экологические движения Турции. Сегодня из небольшой кучки анархистов, какими их видели в 90-х годах, экологи превращаются в заметную силу так же, как в Германии, где экологическая партия представляет собой третью ведущую политическую силу в стране. Вот отрывок из выступления Джема Оздемира.
Я хочу бороться вместе с вами, друзья, за общество, в котором все в равной степени важны и равноправны, независимо от того, где мы живем, в Германии или в Турции. Если бы мы слушали тех, кто предсказывал нереальность осуществления наших целей, тех, кто в 80-х годах говорил, что максимум возможного в Германии – это 5% электроэнергии из возобновляемых источников, то мы не достигли бы того, что имеем уже сегодня, а сегодня это уже 15%. И я предсказываю, что мы с вами увидим, как эта доля существенно увеличится. В то время как многие страны Евросоюза делают сейчас ставку на альтернативную энергетику, в Турции все наоборот. Здесь вскоре появятся целых 3 новых атомных электростанции. Ежегодно тысячи танкеров перевозят до 150 миллионов тонн нефти через проливы Босфор и Дарданеллы.
Ясно одно, что бесконечное углеводородное топливо скоро закончится. И нужно думать сегодня, что станет с нами, говорит участник платформы ГИЗИ, 30-летний эколог Айхан, активный участник митингов в защиту природы, за что неоднократно был арестован. Мы беседуем в небольшой стамбульской кофейне. По прогнозам экспертов, приближение конца царства ископаемого топлива станет началом будущих массовых выступлений. Это может произойти через каких-то 30-40 лет. В ответ на потребительство природа будет наносить все больший ущерб человечеству. Вместе с этим будут набирать силу акции протеста по всей земле. Общество будет усиливать давление на власть, чтобы та проводила широкомасштабные системные преобразования в сфере энергетической политики. Люди поймут, что власти не в силах или не хотят что-то сделать для предотвращения необратимых последствий техногенных катастроф, связанных с изменением климата. В результате народных волнений политические руководства многих стран будут сметены или вынуждены предпринять серьезные шаги к урезанию зависимости от ископаемого топлива. Вот такую картину нарисовал мне эколог Айхан за несколько часов разговора.
Об экологическом движении в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В культурном центре столицы Сербии, Белграде, открылась выставка, посвященная всем семьям, жертвам войны. Выставка эта под названием «Богуевцы. Визуальная история» необычная. Ее создали трое художников, дети албанской семьи «Богуевцы», 14 членов которой в течение нескольких минут были расстреляны весной 99 года в Косово сербскими военными резервистами из подразделения «Скорпионы». Из 19 женщин и детей, по которым во дворе их дома была открыта стрельба из автоматов, выжили 5 детей. Трое из них стали художниками-дизайнерами и рассказали свою историю жизни через современное искусство. Выставка про преступления, совершенные против мирных жителей городка Подуева на севере Косово, вызвала шумную и в основном отрицательную реакцию в Сербии. Это несмотря на то, что некоторые из виновников преступления, 6 членов подразделения «Скорпионы», предстали перед судом в Белграде и приговорены к тюремному заключению на сроки от 15 до 20 лет. На выставке побывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Выставка истории семьи Богуевцы проходит в помещениях подвала культурного центра в самом центре Белграда. Ее постоянно охраняет полиция. На выставке реконструирована гостиная семьи Богуевцы. 2 дивана, накрытых ворсистым покрывалом, столик с белой вязаной скатертью, телевизор. На экране мелькают кадры видеозаписи семейного празднования Нового года. Стенной шкаф, на полках небольшие сувениры, книги на албанском языке и одна на сербском о воспитании детей. Комната, знакомая каждой обычной югославской семье. Во втором помещении на стене родословная семьи Богуевцы. Черно-белые фотографии, погибшие члены рода, цветные, живые. Выставлены 3 оригинальные больничные кроватки, на которых в больнице Приштине после ранений лежали дети, нынешние авторы выставки. И судебный зал в Белграде, где они в 2003 году давали показания против обвиняемых «Скорпионов». На телеэкранах их свидетельства. Во время расстрела их семьи мальчику Фатосу Богуевцы было 9 лет, его сестре Ехоне – 11, а двоюродной сестре Саранде – 13. Их матери погибли. Вот что коллегам из балканской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» про тот день, 28 марта 1999 года, рассказала Саранда.
У нашего дома остановилась полицейская автомашина. Мы вышли и отошли глубже в сад. Позже появились военные, отвели нас в соседний двор. Отца и дяди в тот момент с нами не было. Наша родственница Нора еще раньше уговорила их покинуть дом, ведь мы не знали, что могут забрать мужчину и убить. Поэтому они скрывались в городе и надеялись, что мы в безопасности. В домах остались только женщины и дети. Военные все время матерились и кричали на нас. Построили нас перед полицейским участком. С нами был отец Энвера Дуичи, старше 70 лет.
Саранда в этом месте прекращает рассказ. Продолжает ее двоюродная сестра Ехона.
Потом нас вернули в наш двор, и там мы увидели мою мать. Она кричала: «Они ведь только дети!» и умоляла не трогать нас. Однако они в нее выстрелили, а потом начали стрелять в нас.
В этом дворе среди жертв были двухлетний ребенок и женщина в возрасте 72 года. Всего в этом дворе было выпущено 94 пули из автоматов. В этой группе людей был только один мужчина, старик. О том, что скорпионы расправлялись там с какими-то боевиками, и речи не могло быть. Саранда и остальные раненые дети были отправлены в больницу. Из ее рук, ног и спины было извлечено 16 осколков. Все это происходило во время бомбардировок НАТО, и сербские медики представляли международной прессе детей из семьи Богуевцы как жертв НАТО. Позже дети были отправлены на лечение в Великобританию.
Началось наше выздоровление, и мы пошли в школу. Мы получили возможность публично рассказать о том, что с нами случилось. Мы развивались как художники и решили рассказать свою историю своим образом. В нашей семье было обычай снимать видеокамеры то, как мы росли, как праздновали Новый год и другие праздники. Однако осталась лишь одна видеокассета, снятая в 1990 году. В нашей гостиной можете посмотреть этот ролик семейного праздника.
Саранда, Фатос и Ехона были первыми в истории детьми, которым была дана возможность выступать в качестве свидетелей на процессе по делу о военных преступлениях. Они несколько раз приезжали на суд в Белград из Англии, из города Манчестер, где теперь проживают.
Нам было очень тяжело вернуться в те времена и выдержать очную ставку с людьми, которых мы видели в нашем дворе. Было очень тяжело и то, что на лицах людей, которые это сделали, не было видно никаких эмоций. Но когда мы начали раздумывать про выставку, то почувствовали, что очень важно представить наш рассказ из Белграда в надежде, что то, что случилось, не будет забыто. Мы были простой семьей, как все остальные. Мои мамы были мечты для всех нас.
На выставку в Белграде пришел и командир специального антитеррористического отряда сербской полиции Спасо Евулович, который перед трагическими событиями имел распоряжение разместить прибывших резервистов из военизированной группы «Скорпионы».
В тот момент я не знал, кто они, впервые их видел. Тем утром мы получили задачу распределить их по домам. Их было около 40 человек, но я встретился только с двумя их командирами, одетыми в синие формы. Я сказал им: «Вы разместитесь в этих домах, но если увидите гражданских лиц, то не смейте предпринимать против них никаких действий». Я ушел. Позже мы услышали очереди из автоматов. Я побежал к этому месту вместе со своей группой. Нас было 5-6 человек. Мы увидели, как скорпионы выходят из этого двора. Во дворе, с правой стороны, я разглядел тела, ноги, кучу трупов, женщин и детей. Из этой кучи трупов высовывалась маленькая ручка. Мы извлекли оттуда ребенка. Это именно тот мальчик, которого я видел на выставке. Сразу пришел наш врач, Драган Маркович, и он все сделал. Он нашел 5 раненых детей. У всех у них было много огнестрельных ранений.
Спасо Евулович сделал все, чтобы спасти раненых детей, и выступил свидетелем во время судебного процесса в Белграде. Но выставка эта важна не только как история семьи Богуевцы. Организаторы считали, что она может быть важна также для той большой части сербского общества, которая хотела бы закрыть глаза на военные преступления своих соплеменников. Выставка детей Богуевцы за 2 до открытия была под угрозой срыва. Средства информации подняли большой шум, и полиция ее запретила. Однако уже через час решение было аннулировано, благодаря тому, что ведущая сербская правозащитница Наташа Кандич обратилась к премьер-министру Сербии Ивице Дачичу и добилась его поддержки. Дачич лично пришел на открытие выставки и выразил соболезнования всем жертвам. Некоторые это считают важным шагом, а некоторые – ложным сочувствием. Ведь девица Дачич в конце 90-х годов, во время самых кровавых событий Косово, был у власти, был близким соратником Слободана Милошевича. Вот мнение Наташи Кандич.
Приход премьер-министра на выставку для меня очень много значит, и лично, и профессионально. Я считала, что важно, чтобы на выставке присутствовал либо он, либо кто-то, кто во время этих событий в Падуево и в целом в Косово был у власти и принадлежал кругам, которые несут ответственность за это. Важно, чтобы пришло время, когда все, на ком лежит ответственность, сделали этот небольшой, но крайне важный шаг по отношению к жертвам. Премьер-министр Дачич, когда я его пригласила, обещал прийти, сказав, что, по его мнению, все жертвы должны иметь возможность рассказать о том, что с ними случилось. Да, есть многие, кто считает, что не нужно приглашать тех, кто повинен в событиях прошлого. Однако именно они важны. Не так важно, что гражданская Сербия покажет свое уважение к чужим жертвам. Важно, чтобы шаг в направлении признания и уважения проявили те, кто был у власти, когда совершались эти преступления.
Директор культурного центра Белграда Мия Давид в разговоре для нашего радио не скрывает, что реакции на выставку в обществе недоброжелательны. Ее открытие обеспечивала полиция, оснащенная полным снаряжением для разгона возможных протестов. Однако с протестом на площади культурного центра вышли лишь несколько десятков почти одинаково одетых молодых сербских экстремистов с иконами и националистическими лозунгами.
Есть негативная реакция, это ожидаемо. Сербия к этому не готова и не будет готова еще очень долго. Однако важно то, что государство стало на защиту этой выставки, и уже само по себе это продвигает нашу страну на несколько шагов вперед. Подобные проекты, выставки проходят в Белграде. Неправда, что ничего подобного никогда не было. Только они до сих пор никогда не проводились в государственных учреждениях культуры. В Белграде уже долгое время существует относительно сильное антивоенное движение, которое только теперь получило поддержку государства. Причем от нынешних властей, которые принимали участие в войнах. Каждый, кто посмотрел выставку, мог убедиться, что это никакая не провокация, а свидетельство о трагедии и страданиях людей. Мне кажется, что авторы даже не отдавали себе отчет, какую политическую значимость она несет. С одной стороны, я чувствую, что они получили подтверждение тому, что их борьба не напрасна. Но с другой, не могу представить себе, какая сила нужна, чтобы после всего, что они пережили, приехать к нам, разговаривать с нами и протянуть нам руку.
Шумной кампанией, которую против выставки трех художников семьи Богуевцы вели сербские средства информации, акцент ставился на то, что нельзя допустить в Белграде албанскую пропаганду. Выставка была названа провокацией. Говорилось, что ничего подобного в Белграде нельзя допускать до тех пор, пока не будет дана возможность представить преступления, совершенные против сербов Косово в Приштине. Сербская пресса выставку отметила лишь коротким сообщением о том, что ее посетил премьер-министр Сербии, заявив, что все жертвы должны иметь возможность высказать свою боль.
О выставке, которую устроили в Белграде дети семьи Богуевцы, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Растущее число американцев уверено, что глобальная мощь Соединенных Штатов сокращается, а международный престиж падает. Общественная поддержка действий правительства на мировой арене находится на исторически низком уровне. К таким выводам пришли эксперты социологической службы Pew Research Center. Обсуждение результатов опроса «Место Америки в мире» прошло в Нью-Йоркском совете по международным делам. За ним следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Американцы устали от международной политики. Она чаще всего связана с негативными эмоциями и обходится Америке слишком дорого. Это подтвердил недавний опрос, согласно которому США теряют свое влияние на мировой арене. Сегодня так думает 70% населения. Чуть выше этот показатель был лишь в мае 2008 года, во время второго президентского срока Джорджа Буша – 71%. Еще год назад такого мнения придерживалось 56% американцев. Итоги опроса обсуждали недавно эксперты в Совете по международным делам. Вел дискуссию журналист национального общественного радио NPR Том Джелтон. Свой первый вопрос он задал президенту Pew Research Center, который проводил опрос, Алану Мюррею.
Алан, я хочу начать с вас. Два значительных результата, вынесенных в самое начало доклада в двух графиках на первых двух страницах. Первый — это, конечно, график, который показывает, что общество видит сокращение силы США в мире. 53% считают, что Соединенные Штаты менее важны и менее сильны, чем 10 лет назад. Только 17% полагают, что значение и мощь с тех пор возросли. И это диаметрально противоположно тому, что наблюдалось всего 10 лет назад. И далее второе открытие. Большинство утверждает, что США должны преследовать на международной арене свои собственные интересы. Мне видится в этом некоторое противоречие. Получается, что американцы считают, что влияние Соединенных Штатов в мире сокращается, но они ничего против этого не имеют.
Думаю, это хорошая постановка вопроса. Я хотел бы подчеркнуть важные нюансы. Во-первых, что касается 53% считающих, что США теряют свое значение и мощь. Вопрос об этом задавался в течение 4 десятилетий, и никогда прежде результат не превышал 50%. Во-вторых, 52% считают, что США должны защищать свои собственные интересы и позволить другим делать то же самое. Вопрос на эту тему задавался в течение 5 десятилетий и никогда раньше не выходил за пределы 50%. Так что здесь наблюдается нечто весьма необычное, но я не уверен, что эти результаты несовместимы. Позвольте мне добавить еще одну тенденцию, неожиданный и, быть может, в некотором смысле наиболее важный результат всего исследования. Когда речь заходит об экономических проблемах, людей спрашивают об экономическом взаимодействии на мировой арене, поддержка остается очень твердой. 77% опрошенных заявили, что деловые и торговые отношения с остальным миром в целом хорошая вещь. 66%, что выгоды глобального взаимодействия превышают риски. Так что это не абсолютный изоляционизм. Налицо явное отступление во внешней политике, но в то же время готовность сохранить прежнюю активность на экономическом фронте.
Дискуссию продолжает президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Тема его последней книги «Внешняя политика начинается дома» перекликается с темой и выводами опроса.
Итак, многие американцы говорят, что наша способность влиять на положение дел в мире сегодня сократилась по сравнению с прошлым. И это не констатация предпочтений. Такое они видят создавшуюся ситуацию. Это их оценка. И я бы сказал, что это, наверное, так и есть. Современный мир — это мир рассредоточенной силы. Возьмем такие выразительные примеры, как Ирак и Афганистан, куда Соединенные Штаты вложили огромные ресурсы и не получили, скажем так, результатов, соизмеримых с инвестициями. Если взять экономические показатели, окажется, что это естественный сдвиг. Это не значит, что Соединенные Штаты находятся в состоянии упадка. Вы спрашивали не об этом. Мы не в упадке. Экономика США продолжает расти. Мы первые среди равных. Или неравных, если угодно. Просто дело в том, что другие тоже на подъеме. Их экономика подчас растет более быстрыми темпами. Так что это можно было бы назвать осведомленностью о ситуации. Я считаю это мнение информированным и довольно точным. Тот факт, что люди говорят, что они хотят, чтобы больше внимания уделяло собственным интересам, частично отражает то же самое – разочарование тем, что вы получаете от активности за рубежом. В исследовании это названо усталостью от вмешательства или усталостью от войны. И это настроение реально. Кроме того, американцы реагируют, опять же, я думаю, вполне адекватно, на то, что они видят из собственного окна. А видят они проблемы у себя дома. Разлаженную политическую систему, плохо функционирующую инфраструктуру, школы, всего не перечесть. Факт, что мы не растем экономически теми же темпами, как бывало прежде в нашей истории. Факт, что мы до сих пор не вернулись к тому уровню занятости, какой у нас был 5 лет назад. Так что не зря опрошенные говорят, что реальные проблемы, стоящие перед этой страной, находятся внутри, а не вне. Ее. Поэтому я считаю итоги этого опроса на самом деле обнадеживающими. Американцы, кажется, имеют очень хорошее представление о реалиях национальной безопасности, перед лицом которых страна стоит в настоящее время.
Алан Мюррей,
Еще один вопрос, который мы задали, был такой. Считаете ли вы, что США проявляют в международных делах чрезмерную активность, недостаточную или ровно такую, какую нужно? Около половины американцев говорят, что активности слишком много. А когда мы задавали дополнительный вопрос, почему вы так считаете, большинство ссылалось на внутренние проблемы у себя дома.
Том Джилтон и Ричард Хасс.
Ричард, в своей критике американской внешней политики вы часто используете слово «перенапряжение». Вспоминаю вашу колонку в «Нью-Йорк Таймс», где вы сказали, что администрация Обамы в целом избегает перенапряжения и обращает свое главное внимание на положение дел дома. Но если это так, и если данные опроса верны, то в той мере, в какой это делает администрация Обамы, политика отступления не привела к восстановлению мощи и влияния Соединенных Штатов. Как вы это объясните?
Ну, во-первых, я бы сказал, что администрация Обамы в значительной степени восприняла то, что я назвал бы уклонением от перенапряжения, за одним исключением — Афганистан. Там произошло троекратное увеличение численности американских войск. США взяли на себя миссию гораздо более амбициозную, чем борьба с терроризмом. Теперь администрация, по сути дела, идет на попятную. Вместе с тем существует разница между уклонением от перенапряжения за рубежом и хорошей работой у себя дома, и это на самом деле составляет еще более значительную проблему. Наши отечественные беды — не порождение наших действий за рубежом. Это ложное противопоставление пушек и масла. Расходы США на национальную безопасность, если включить сюда расходы на оборону, иностранную помощь, разведку, внутреннюю безопасность, дипломатию, в процентах от валового внутреннего продукта не особенно велики по меркам после окончания Второй мировой войны. Мы могли бы тратить на 10-20% меньше за границей. Это даже больше, чем сокращение, предписанное секвестром. И хотя это имело бы реальное влияние на нашу национальную безопасность, это никак не помогло бы решению проблем здесь, дома. Я бы на самом деле выдвинул более масштабный тезис. Гораздо важнее того, сколько вы тратите, вопрос о том, как вы тратите. Наша внутренняя проблема, по большому счету, состоит не в том, сколько мы тратим. Мы тратим безумно много на здравоохранение, вдвое больше, чем средние показатели по развитым странам. Но мы не живем вдвое дольше и не вдвое здоровее, чем они. Мы много тратим на школьное образование в расчете на душу населения. У нас нет показателей, при помощи которых мы могли бы оценить эффективность этих расходов. Таким образом, довод о том, что сокращение нашей активности за рубежом автоматически ведет к улучшению ситуации внутри страны, не верен. Это не так. Улучшение ситуации внутри страны будет результатом умной политики внутри страны. Я только что закончил предисловие к изданию моей книги в мягкой обложке. Прошу прощения за ссылку на него, но мой аргумент состоит в том, что меня больше всего беспокоит недонапряжение во внутренних делах. И это касается обеих политических партий. Тем из вас, кто думает, что нам не хватает межпартийного сотрудничества, я хочу сказать, что в некоторых случаях у нас этого сотрудничества слишком много. В частности, по вопросу о сокращении активности за рубежом, межпартийное соглашение как раз имеется. И я думаю, что это неправильное толкование того, как мы оказались там, где мы есть. Просто делая меньше за рубежом, мы не помогаем себе дома. Мы должны быть умными в наших действиях и там, и здесь.
По мнению Алана Мюррея, на итогах опроса сказались конкретные события, во время которых он проводился.
Алан, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, один из выводов, содержащихся в докладе, гласит, что многие американцы считают, что президент Обама не проявлял достаточной жесткости на мировой арене.
Это верно. Около половины опрошенных думают, что он не был достаточно жестким, и общая оценка его внешней политики упала довольно резко. Если вернуться к началу деятельности его администрации, то рейтинги одобрения его внешней политики были постоянно более высокими, чем внутренней. А теперь наоборот. Здесь надо учесть момент, в который проводился опрос. Он проводился сразу после Сирии. И оценки его действий в отношении Сирии, как обществом, так и Советом по международным отношениям, были очень-очень негативными. Общее мнение было, что эта политика ослабила США и укрепила Россию. Так считает подавляющее большинство.
Чем же Америке следует заниматься на международной арене? По мнению американцев, приоритетными задачами являются защита страны от террористических нападений и американского рынка труда. На третьем месте – противодействие распространению оружия массового уничтожения.
За обсуждением результатов опроса «Место Америки в мире» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. С 1 января председательство в Совете Европейского Союза переходит от Литвы к Греции. Следующий год вообще выдается интересным. Председательство в Большой Восьмерке получает Россия, в ЕС – Греция, в СНГ – Украина, в ШОС – Таджикистан, в Совете Европы – Азербайджан. В Европе уже начали задаваться вопросом, как такой подбор стран скажется на функциональности этих международных организаций. Но об этом мы будем говорить в следующем году, а пока вернусь в этот. По оценкам брюссельских экспертов, Вильнюс отлично справился с полугодовой ролью председателя ЕС, которую впервые, кстати, в Европейском Союзе выполняла бывшая республика СССР. Согласовано втрое больше, чем обычно, различных европейских правовых актов, особенно в финансовой части. Главной удачей литовского председательства названы достижение договоренности по бюджету Евросоюза на ближайшие годы и парафирование Грузии и Молдовы договора по ассоциации с ЕС, а неудачей – отказ Украины от подписания такого соглашения. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
За полгода председательствования в Совете Евросоюза Литве удалось согласовать 130 правовых актов, 250 инициатив и 50 выводов Совета. Как отмечают брюссельские эксперты, результативность литовских сотрудников втрое превышает обычные для таких случаев достижения. Среди главных успехов этой работы называют достигнутые окончательные соглашения по поводу бюджета Евросоюза на 2014 год и долголетней до 2020 года финансовой перспективы, а также по поводу механизма контроля над банками в Евросоюзе. Глава комитета Сейма по делам Европы Гедиминас Киркилас в беседе с послами государств ЕС в Вильнюсе пошутил: «Мы так гордимся своим председательством, что с удовольствием согласились бы сделать это во второй раз подряд». Да, мы, литовцы, не стесняемся сказать, что проделали прекрасную работу. Недавно доверительно поведал Киркилас дипломатам посол Нидерландов Корнел Спанс. Сказал мне, что его страна, один из основателей европейского сообщества, хотела бы поучиться на нынешнем опыте председательства Литвы. «К тому же я уверен, — сказал Киркилас, — что председательство в Совете ЕС освободило литовское государство и его граждан от комплексов, которые предопределила прежняя история, трудное советское прошлое, и у нас все меньше потребности доказывать себе и старым демократиям Европы, что мы не хуже», говорит вице-спикер Сейма Литвы Петрас Ауштрявичус.
Мы стали той страной, которая сумела объединить страны Евросоюза по поводу бюджета на 2014-2020 год. Семилетний период очень важен. Это период выхода из кризиса, это период экономического развития, на который надеются многие страны. Бюджет принят хороший, работали очень эффективно, не опаздывали. Держали слово. У нас действуют вот эти механизмы, которые ведут к нормальной организации, подготовить качественные документы, организовать творческие дискуссии. Главное, что после нашего председательства не забыли бы те приоритеты, по которым мы работали очень интенсивно. И еще энергетическому вопросу: председательство Литвы останется в нашей истории как первое, как удачное, как результативное. И с этим надо готовиться к второму.
Петрас Ауштрявичус. Главным политическим событием председательствования стал ноябрьский саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Вот его конкретные результаты. Парафировано соглашение об ассоциации ЕС с Молдовой и Грузией, подписано соглашение об упрощенном визовом режиме с Азербайджаном, соглашение об участии Грузии в международных миссиях ЕС, парафирован договор о совместном авиапространстве с Украиной, Молдове предложен безвизовый режим в Шенгенском пространстве. Заместитель председателя комитета Сейма Литвы по международным делам Аудронис Ажубалис отмечает, что Литве удались не только чисто организационные дела.
Показали себя на самом высоком уровне, не только технически, я имею в виду соглашение о бюджете Евросоюза, по ряду других тоже соглашений, которые достигнуты, начиная с стратегии «Балтийское море». Сейчас идет уже полным ходом и подготовка их «Алпийской стратегии». То же самое я могу сказать и про восточное партнерство, потому что 2 года назад в Варшаве почти была заглохшая. Сейчас мы видим, эти страны приблизились к Европе, парафированное очень серьезное соглашение с Молдовой и с Грузией, а Украина стоит перед выбором и очнулась. Если она спала до этого времени, так выражаясь, бюрократы делали соглашение, а власти думали совсем о другом, наверное, играли двойную игру, страна была в какой-то апатии. А вот сейчас она проснулась, так что, думаю, это тоже хороший результат. с человеком, который уже открывший глаза и уши, он слушает и видит, с ним можно говорить. До этого Украина была, как бы, скажем, немая. С другой стороны, меня разочаровало, что это наше председательство, оно могло бы быть ознаменовано и какой-то новаторской политической идеей, предпосылкой новой европейской политики. Что я имею в виду? В первую очередь, внешнюю торговую политику Евросоюза. Хотя она формально существует, но как сделать торговую политику Евросоюза безопасной, как мы делаем сейчас энергетическую безопасность Евросоюза, вот эта идея не обрела какой-то формы политической. Когда началось беспрецедентное закрытие российского рынка литовским молочным продуктом, повод представить, каким образом Евросоюз в будущем должен вести себя, когда одна, две, три, четыре, сколько стран, его стран, подвергается дискриминированным мерам. Есть Всемирная торговая организация, но это совсем другое. Как Евросоюз защищает себя, своих экспортеров, ввиду неадекватных мер? Мы просто сидели и говорили, что вот очень плохо. Конечно, Еврокомиссия реагировала на самом высоком уровне. Но я говорю про механизм, который помог бы защитить в будущем.
Остается в Литве политикам и особенно предпринимателям так мрачно пошучивать, что вот начиная с 1 января 2014 года, когда Литва уже не будет председателем, не будет вызывать раздражение большого восточного соседа, вот, наверное, только тогда молочные продукты Литвы вернутся на российские прилавки.
Я думаю, что Литва своей независимостью раздражает не один год кремлевских. Тут, может быть, один раз они отпустят эти, откроют двери, потом опять закроют. Пока мы не станем действительно свободны в энергетическом плане, вот это будет все продолжаться.
Что бы пожелали Греции, которая вот сейчас перенимает председательство?
Успеха. Один вызов, который в их приоритетах, я думаю, очень важен для всей Европы. До этой поры мы не имеем общей иммиграционной политики. Проблема иммиграции, нелегальной иммиграции, заслуживает очень большого внимания и поддержки. С другой стороны, я желал бы Греции продолжить то, что мы продвинули, и в первую очередь восточное партнерство.
Может быть такой вариант, как поговорить, что где-то в марте Киев подойдет к подписанию ассоциативного соглашения.
Мы просто видим нерешительность и двуличие этой власти. Политическую нерешительность. С другой стороны, мы понимаем, в каком тяжелом экономическом плане играет нынешнее украинское руководство, но всегда в жизни ты должен выбирать. Всегда у тебя есть выбор. Вот они уже сделали свой выбор. Поехали в Москву. Сейчас очередь за позицией, и нужно только дожидаться новых демократически обоснованных перемен в Украине.
Аудронис Ажубалис. Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте побывала с визитом в Афинах и символически передала эстафету председательствования в Совете Евросоюза Греции. «Мы желаем, — сказала она, — ровной и результативной работы и надеемся, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию внутри страны, Греция будет содействовать созданию более безопасной и стабильной Европы». Из Афин журналист Василий Чинкелидис.
Греция принимает 5-й раз уже председательство, привыкли просто к этому. И все происходит само собой, без особых эмоций. Как обычно, пройдет то время, естественно, с ним справится. Греция же с 80-х годов активно участвует в европейских всех процессах. Есть публикации, есть специальные страницы в интернете, по которым можно понять, что будет делать Греция. Все эти моменты отрабатываются, есть люди, которые этим занимаются. Страна председательствует. Что она сделать должна? Консолидировать силы Европы в борьбе с тем, чем обычно борется Союз Европейский. Безработицей, нелегальной иммиграцией, с экономическими еще моментами. Например, стараются, скажем, по крайней мере, Греция это сделать, чтобы права были у европейцев равными. В последнее время юг европейский, он отстает еще более, чем раньше от севера. Промышленный север диктует свои условия. Естественно, будут стараться привлечь внимание к югу, чтобы уравновесились как-то хотя бы эти две чаши весов. Возможно, это и не произойдет, но будут стараться.
После форс-мажорной ситуации в прошлом году в Греции раздавались возгласы о выходе из еврозоны, а потом вообще Европейского Союза. Если в Греции политики, которые самокритичны, вторая скорость, о которой вы упомянули, для Греции и других стран южных, что это вещь объективная, есть такие люди?
Объективных предложений нет, как из этого выходить. Многие видят действительно, что да, есть причины внутренние, что Греция в таком состоянии, не только Греция. Это видят, но предложений конкретных нет. Даже левые силы, которые против выступали обычно, в последнее время они стараются, наоборот, найти компромисс в Европе. То есть нет призывов выйти практически у никого, кроме, может быть, коммунистической партии, скажем, которая очень критично к Европе относится. В основном все силы остальные с критикой, но проевропейские.
Современные изменения не всегда хорошие для Греции. Что они внесут именно в нынешнее председательство?
Это будет поводом для того, чтобы поднять еще больше некоторые вопросы, которые Греция хотела бы решить. Столько моментов возникло повседневных, скажем, фактически отменили новым законом многим категориям греков пенсию по старости, потому что не выработали стаж. Люди живые остаются без пенсии, без медикаментов. Дошло даже до этого. Правительству сейчас нужно решать вот эти моменты. И более крупное, что можно вынести на обсуждение в Европу, оно как-то остается на втором плане.
Василий Чинкилидис. Председательство Литвы в Совете ЕС, кроме прочего, послужило популяризацией маленькой страны в Европе и во всем мире. В Литве побывали более 30 тысяч иностранных гостей. Только президент Даля Грибаускайте дала журналистам более 50 интервью. В разных странах Европы за полгода по случаю председательствования проведено 500 культурных мероприятий. Работу Литвы освещали 1800 журналистов со всего мира. С одним из них, это сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе, я побеседовала сразу после пресс-конференции, которую в Вильнюсе дали руководители Грузии.
Президент Грузии, вообще новое правительство, очень скромно, сдержанно говорили, хотя в их глазах была радость. Радость политического момента и радость того, что им суждено было парафировать. Это исторический документ, который открывает Грузию грузинским студентам, гражданам, бизнесменам, грузинскому товару дорогу на европейские рынки. Естественно, это долгий будет путь еще, я имею в виду, много надо вещей довести до конца. И мандат, который есть у правительства от народа, это однозначный мандат. Грузинский народ не колеблется ни перед никакой трудностью. И трудностей было очень много. Вильнюсский саммит доказал, что скептикам пора поменять взгляды в отношении новой грузинской власти. Это продолжение политики и курса, которое было начато предыдущей властью еще в 90-х годах, когда Грузия приобрела независимость. Тогда начиналась журналистика. Помню устремление грузинского народа. Многим кажется это наивным тогда. Какая Европа? И этот год, он будет сложный, но сложность состоит не в том, что кто-то Грузии будет выкручивать руки. По сути дела, наказать Грузию уже никто ничем не может. Уже договор о всеобъемлющей торговле вот уже начинает действовать. Если Европейский Союз будет стойко стоять с партнерами, экономически внушительные проекты и программы, тогда, естественно, грузинское правительство может смело смотреть в будущее.
На пути дальнейшем к евроинтеграции ждут не только розы, но и шипы.
Правительство очень трезвые политики. А если они не будут трезвыми, то гражданское общество, свободная пресса им об этом напомнит. Как напоминали и другим, потому что шипов будет. Ой, еще как много. Вильнюс будет всегда хорошим воспоминанием, потому что здесь свершилось что-то такое, которое было мечта поколений грузин, царей, которые в очереди стояли перед европейскими царями. Европа тогда была очень изолирована от Востока и считал, что это какое-то там периферия, и что она там делает, как Дикий Кавказ. Я лично ощущаю себя как человек, который пока еще не до конца осознал какое-то большое событие. Вильнюс останется радостная победа в истории, которая последние 20 лет была омрачена многими плохими событиями. Мой дед, допустим, в западногрузинском селе Глухом, он должен радоваться, что что-то хорошее произошло. И это произошло здесь, в Вильнюсе. Если не Балтийские государства, если не Польша, Чехия, откуда зародилась идея о восточного партнерства, наверное, это бы не случилось.
Сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Оценки полугодового председательства Литвы в ЕС подводила наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Слушайте нас также в iTunes, SoundCloud и на Podster.ru. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.